Он вдруг запнулся. Подумал, что слишком обнажает душу. Хныкливый иудеишка. Мне захотелось смутить его еще сильнее. О кокаине говорят, будто у него афродизийное действие, проронил я. Фрейд густо покраснел.
Есть у него и эта способность, будто бы... Но я не имею непосредственного опыта. Как мужчина, я не чувствителен к игривостям. А как медик, не интересуюсь проблематикой полового чувства. Хотя в последнее время эта проблематика входит в моду в клинике Сальпетриер. Шарко обнаружил, что пациентка Августина в продвинутой фазе своих истерических приступов дала возможность выявить, что ее первичной травмой было изнасилование, перенесенное в детстве. Естественно, я не отрицаю, что среди травм, приводящих к истерии, могут быть травмы полового характера. Нелепо было бы априори отрицать это, но, по-моему, ошибочно возводить все на свете к вопросу пола. Впрочем, может статься, что меня ограничивает мелкобуржуазная конфузливость.
А, негодовал я в уме, конфузливость. Да у тебя одержимость вопросами пола. У тебя, у всех у вас, у обрезанных. Ты просто об этом стараешься забыть. А вот воображаю, как ты зацапаешь таки сальными лапами Марту, наделаешь ей сопливых еврейчиков, затеребишь до чахотки. Тем временем Фрейд продолжал.
Незадача именно в том, что я исчерпал свои запасы кокаина. Меланхолия одерживает надо мной верх. Старинные врачеватели сказали бы разлитие черной желчи. Я было закупал снадобье у Мерка и Гие, но они прекратили производство. К ним стало поступать негодное сырье. Перерабатывать следует лишь свежие листья, а значит, производить только в Америке. Поэтому самый качественный товар продает фирма «Парк и Дэвис» из Детройта. У них кокаин быстрорастворимый, чистого белого цвета, ароматического запаха. У меня был запас. Он кончился. Не знаю, к кому и обратиться тут в Париже.
Это мне-то, посвященному во все секреты площади Мабер и близлежащего околотка. Мне ли не знать? Я знаком с такими молодчиками, которые, скажи им, не то что кокаин, а хоть бриллиант, хоть чучело берберийского льва, хоть бочку соляной кислоты — наутро доставят тебе, будь благополучен, все, что заказывал. Но только не спрашивай, откуда взяли. Я убежден, что кокаин — отрава. Но отравить иудея — святое дело. Поэтому я уверил доктора Фрейда, что через несколько дней... он может рассчитывать на добрую порцию своего алкалоида. Он ясно не сомневался в праведности моих методов. «Видите ли», — буркнул я, — «любой антиквар имеет самые неожиданные связи». «Все это не связано с моей проблемой». А только чтобы пояснить, как вышло, что мы в конце концов с ним зазнакомились и даже нашли общий язык. Фрейд оказался словоохотлив, умен. Может даже статься, что я ошибся, и никакой он не еврей. С ним беседовать было не в пример интереснее, чем с Бурю и Бюро. Дошло и до разговора об экспериментаторстве тех двоих. Я коротко пересказал, что знал о пациентке Дюмарье. «Как по-вашему, можно лечить такую больную магнитами, как они?»
«Дорогой друг, во многих случаях уделяется чрезмерное внимание физическому аспекту. Гораздо вероятнее, что проявленное неблагополучие коренится в психике, а значит, лечить надо психику. В случае травматического невроза настоящая причина болезни – не повреждение. Как правило, повреждение незначительно. Настоящая причина – первичная психическая травма. Видели вы, как от эмоций теряют сознание? Вот для специалиста существенно не потерянное сознание, а выяснить, какая эмоция заставила человека упасть.
А возможно ли узнать, какая именно эмоция?
Как? Ну, когда симптомы выражены истеричные, к примеру, у этой пациентки Дюмарье, в таких случаях гипноз может сознательно провоцировать те же самые симптомы. Действительно, создается возможность доискаться до первичной травмы. Но бывает, что пациенты переживали опыт до того невыносимый, что желали вытеснить его. Ну, то есть загнать в недоступную зону души, куда не дойдет никакой гипноз. Да и кто сказал, что под гипнозом наш ум работает живее, чем при бодрствовании?
Ну, тогда никогда не выяснится.
Не пытайтесь добиться ясного и окончательного ответа. Я делюсь соображениями, еще не получившими завершения и формы. Порой мне хочется думать, что эта плотно закрытая зона становится доступна только в состоянии сна. Ведь и в древности было известно, что сны бывают вещами. Я полагаю, что если больному дана возможность беседовать, причем продолжительно и регулярно, день за днем, с человеком, умеющим слушать, пациент перескажет ему, в частности, свои сны, чем поспособствует выявлению первичной травмы. По-английски это «talking care» — разговорная терапия. Да, и с вами, вероятно, случалось, что, рассказывая о давних событиях, в ходе рассказа вы вдруг припомните вытесненные детали, которые ваш мозг тайно хранил. Я думаю, что чем пристальнее трудишься над реконструкцией, тем вероятней, что обнаружится какой-нибудь эпизод или даже какая-нибудь незначащая деталь, подробность, нюанс, повлиявший на рассудок столь разрушительным образом, что в результате мы имеем «абтренунг» — отторжение, или же «безэйтигунг» — упразднение. Довольно трудно подобрать название. По-английски я назвал бы это «removal» — вытеснение. А вот как назвать по-французски? Как когда ампутируют орган. «Une ablation» — удаление. Ну, в общем, по-немецки правильным термином будет «Entfernung» — «отстранение».
«Вот где иудейство-то!» — ликовал я. «Думаю, почти убежден, что именно тогда, кажется, я занимался разными еврейскими заговорами и злоумышлениями их тлетворной расы. Они ловчат открыть своим детям будущность медиков или аптекарей с явной целью помыкать и телом, и душой христиан. Ты, небось, хотел, лекаришка, захворай я, чтобы я отдался твоим заботам и выложила себе все, даже чего не знаю, и ты бы стал распоряжаться в моей душе». «Да ты вреднее исповедника и иезуита! С тем хотя бы разговор ведется через решетку, и ему сообщают вовсе не правду, а только скупой отчет о том, что делает каждый и всякий. Для исповеди существуют однообразные и почти казенные формулы. Я украл, я прелюбодействовал, я не чтил отца моего и мать мою. А у тебя, друг, язык такой, что сам и выбалтывает тайную суть. Ясно же, ты разглагольствуешь об удалении, а подразумеваешь нечто наподобие обрезания мозгов». Тем временем Фройд хихикнул и заказал себе очередную кружку.
«Да не верьте вы мне! Я вам тут наговорил досужие фантазии. Вернусь вот в Австрию, заключу брак и стану отцом семейства, а значит, открою медицинскую практику. И буду применять гипноз, использовать с толком науку доктора Шарко. Я нипочем не стану шарить по снам моих больных. Я же не пифия. Вот интересно, не помогла ли бы этой пациентке Дюмарье толика кокаина?
Вот так окончилась беседа в тот вечер. Я ее выбросил из головы, а сейчас она припоминается мне снова, потому что как бы мне не оказаться самому, если не в положении Дианы, то в положении почти нормального человека, частично утратившего память. Не говоря уж о том, что тот Фройд теперь... Поди найди его. Я нипочем не стал бы рассказывать свою жизнь, не говорю уж еврею, даже и доброму христианину с моим-то ремеслом. А какое у меня ремесло? Мое дело — докладывать о других и брать за это деньги, а о себе не выкладывать ни словечка, тем более бесплатно. Да. Но себе-то самому я могу о себе рассказать, правда? Я вспомнил, что Бурю или Бюро говорил, есть мастаки, которые сами себя в состоянии загипнотизировать, созерцая собственный пуп. Вот я и решил посредством этого дневника через силу рассказывать себе свое прошлое по мере того, как удается выуживать его из ума в мельчайших и даже несущественных деталях, покуда это травмирующее, как там она называлась, заноза не вылезет на поверхность. Я сам собой излечусь, не даваясь врачевателям бесноватых девок. Прежде чем приступить, хотя я, честно говоря, уже приступил вчера, я приведу себя в расположение, приличествующее самогипнозу. Пойду на улицу Монтаргей к Филиппу. Усядусь там лотком, исследую карту блюд, страницу от 6 до полуночи. Закажу суп а-ля кресси, рыбу ската с каперсами, бычайший филе, телячий язык в соку. Увенчаю все это мороскиновым щербетом и пирожными с 2 бутылками старого бургундского. Пока суд да дело, полночи придет, и я перейду по традиции к новой странице, к ночному меню. Это будет, скорее всего, черепаховый суп. Помню один незабываемый по рецепту Дюма. Как? Когда Дюма меня угощал? Я что, знаком с Дюма? После супа лосось с луковицами и артишоками, окропленный яванским перцем. В завершении ромовый щербет и английские бисквиты со специями. Ночь тем временем прошла. Может, что-нибудь из утреннего репертуара? Луковый суп. Лучший на свете луковый суп подают по утрам грузчикам парижского чрева, центрального рынка. Зайду туда. Попростонародничаю с ними. А когда наступит час приниматься за утренние дела, разлюбезная вещь — сильнодействующий кофе. А затем глоток коньяку пополам с киршем. Может, все разом получится несколько чересчур питательно? Но зато на мою душу не зайдет благодать. Горе! Не могу предаться этим сладостным прожектам! Я ведь беспамятный! А если в ресторане подойдет ко мне кто-нибудь из знакомых, что я буду делать? Конечно, знакомые могут зайти и сюда, в лавку. С этим субъектом, который хотел завещание Бонфуа, и со старухой, Просфоры, все прошло гладко. Это называется «пронесло». А могло ведь выйти и гораздо хуже. Я повесил объявление у двери. Хозяин отлучается на месяц. Без всякого указания, когда месяц начался и когда закончится. Покуда не сыщу смысла и толка в своей собственной истории, буду сидеть дома, как мышь. Выходить только за провизией. Попаститься мне тоже не помешает. Можно ли исключить, что происшедшее — результат чрезмерного чревоугодия? Но когда же я объелся непоправимо? В тот самый непроясненный вечер 21 марта, что ли? Кстати, поститься придется и для возможного обретения памяти путем созерцания пупа. Помню, слышано от бюро или бурю. А с надувшимся животом, обладая дородной курпуленцией, соответственной моему возрасту, созерцать я пуп смогу исключительно перед зеркалом. В общем, накануне вечером я сел за стол и безостановочно пустился писать, не отвлекаясь ни на что и подкрепляясь чем-то малосущественным. Кроме вина, ясное дело. В вине я никак уж себе не отказывал. Лучшее в моей квартире — это весьма и весьма достойный погреб».